Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Алена Куратова, учредитель и руководитель благотворительного фонда «Дети бабочки», помощи детям, страдающим заболеванием буллезный эпидермолиз. Добрый вечер, Алена.
Добрый вечер всем.
Алена, я хотела начать, ну, с самого простого. Вот я это слово даже с трудом выговариваю пока. Это название этой болезни. Просто справочку. Что это за заболевание?
Дети-бабочки – это дети, которые больны буллезным эпидермолизом. Это генетическое заболевание, которое характеризуется тем, что нарушен ген, который отвечает за белок. И при прикосновениях, при объятиях мамы, при трении швов от одежды образуются раны, как от ожогов. Поэтому вот дети-бабочки – это то, что кожа такая же хрупкая, как крыло бабочки.
Поняла вас. Алён, ну вообще у меня были в передачах руководители, учредители фондов, да, часто это история, которая начинается с какой-то личной, ну я не скажу трагедии, с какой-то личной драмы. Я так понимаю, что ваш фонд начался с мальчика Антона, вот, который болел этой болезнью, да? Расскажите немножечко, пожалуйста, о нем.
Ну, у нас тоже не обошлось без драмы, вот, если можно так сказать. Я уже почти 11 лет назад, как раз в октябре 2010 года, я увидела где-то в сети фотографию ребенка Антона. Он был рожден от суррогатной матери, от ЭКО. И тогда, собственно, никто не знал вообще про буллезный эпидермолиз. Это был некий вакуум. Вот. Он был в больнице, и меня настолько тронула эта история, потому что я открывала его фотографии и плакала. И совершенно вообще... это было необъяснимо. И где-то 3-4 дня так прошло, вот вообще в каком-то таком внутреннем огне, и в тот момент мне еще потом муж сказал, говорит, слушай, ну, что ты плачешь, сделай что-нибудь. И я, как человек, который вообще никогда не занимался ни благотворительностью, ни волонтерством, ничем абсолютно, я просто насобирала по друзьям денег, там, что-то, наверное, 1050 насобирала, позвонила координатору фонда «Отказники» и говорю, чем помочь? И как-то совершенно необъяснимым образом вдруг случилось, что среди там сотен волонтеров, потому что Антон не оставлял равнодушным никого, вдруг позволили и разрешили ездить в больницу мне. И как-то так случилось, что все эти сотни волонтеров, которые возили медикаменты, перевязки, пеленки, какое-то питание, еще что-то, они все это возили мне, а потом я это возила в больницу. И на самом деле я совершенно вообще... плохо помню тот период, уже потом анализируя через какое-то там продолжительное время, что это было, я просто поняла, что мне дали какую-то силу, сила дается на дело, мне как-то дали какое-то направление и просто вели за руку, и я неслась. И, собственно, остановилась я для того, чтобы задуматься, когда Антона забрали, его усыновили, а фонду было на тот момент уже 1.5 года. Вот. Те 1.5 года не помню вообще.
Почему? Что это значит?
Ну, я не помню вообще ничего. Я не помню ни жизни своего ребенка, я не помню своей, потому что это был какой-то сплошной вообще нарыв боли, потому что я, вокруг меня сформировались люди, появились, да, и мы решение вообще зарегистрировать фонд пришло буквально там, не знаю, в декабре 2010-го, и в марте мы уже в 2011 году получили документы. Но это было все на каком-то таком вот острие. Вокруг меня уже были мамы с такими детьми, они все звонили, собственно, я была там входящим, у нас было 3 человека, я была входящим лицом на звонки. И я постоянно находилась в каком-то таком болезненном состоянии, переживая все с этими матерями практически кожей. потому что звонки о том, что мой ребенок сегодня прилип ночью к простыне, это был не единственный звонок. И стирали одноразовые повязки, гладили бинты. Это был какой-то такой абсолютный ужас, и я была не готова к этому. Вот. Я еще очень много болела в тот момент, потому что нужно было, видимо, как-то переживать это все. В общем, полтора года я практически не помню, потому что я горела в этом огне вместе с мамами, которые тогда, ну, появлялись вокруг фонда.
Алена, а что потом произошло с мальчиком Антоном? Как развивалась его жизнь?
Антона усыновили. Тогда еще было возможно американское усыновление, потому что дорогостоящий уход, и не подразумевалось усыновление в Европу, хотя было очень много, ну, как бы, да, потенциальных усыновителей. Его усыновила американская очень верующая семья. И там очень интересно, у них младший сын Джуда, он был рожден в один день и в один год с Антоном. Ничего себе. И Ванесса, да, и Ванесса, которая вот, да, его приемная мама, она говорила, что когда она его увидела, она начала молить Господа Бога, чтобы то чувство, которое поселило, ну, которое посетило ее, посетило ее супруга. Чтобы они приняли решение, да, об этом шаге, об усыновлении. И все эти полтора года, да, они собирали деньги, как это очень большая такая была история. И они его забрали в Техас. Вот, где-то примерно 2-3 года они жили, а потом она добилась того, чтобы ему пересадили, ну, сделали трансплантацию костного мозга, потому что тогда, вот там 14-15 год, в принципе, если говорить о терапии, то туберкулезного эпидермолиза допускали только трансплантацию костного мозга, о генетической терапии тогда еще никто не говорил, и... Собственно, Антону начали делать этот процесс, у него началась химия. Я вот всем рассказываю, я помню тот момент, когда у него начали выпадать волосы от химии. И у Ванессы есть такая фотография, где сидит он абсолютно лысый. А надо понимать, да, что Антон это такой у меня был блондин со светлыми-светлыми глазами, длинными ресницами, он был красивущий. До невозможности. И вот сидит он, абсолютно лысый, и вокруг него сидит, наверное, там еще пол их, там, условно, деревни, тоже абсолютно лысые, которые постриглись в поддержку него. То есть не только родственники, но и соседи. Вот. И у него прошло, собственно, прошло все, но потом, точнее, ну, я имею в виду, прошла химия, да, потом, собственно, как бы прошла трансплантация, и где-то полгода было все хорошо, а потом организм начал рушиться, у него была одна, вторая операция, и на третью операцию его везли, и ей сказали, что, возможно, он уже не выживет. И она тогда остановила, собственно, все и говорит, что мы дадим ему уйти так, как он должен уйти. Я на самом деле сейчас... По прошествии вот большого количества времени я благодарна ей не столько за жизнь, которую она ему дала, сколько за тот уход, который она ему смогла позволить. Вот, потому что пока он был там, собственно, его уже ввели в искусственный сон медикаментозный, к нему приезжала какая-то пожарные команды из его Техаса, которые он любил. К нему приезжали какие-то певцы, которыми он, ну, как, которых он любил. То есть к нему постоянно приходили какие-то люди, и я видела, как она, собственно, соединяется с Богом. И когда он умер, она воспевала его соединение с Господом. Для меня это был такой трансформационный вообще момент, что Антон как своей жизнью поменял абсолютно всю мою, так и своей смертью абсолютно тоже поменял мое отношение. Я поняла, что я хочу, чтобы мои дети, когда я говорю «мои дети», это я говорю про бабочек, чтобы и у них в нашей стране была такая возможность. Поэтому для меня Антон – это всегда такая красная нить, такая путеводная звезда, как бы это пафосно ни звучало, с которой я сверяюсь внутри как с ориентиром, туда я или не туда. Вот.
Ох, история потрясающая, конечно, разрыв сердца. И не могу не заметить, что, наверное, с горечью, что вижу из этой истории, насколько отношение, то, что называется у них, к таким детям более, как сказать, более человечное.
Толерантное.
Да? Толерантное, да, это такое иностранное слово. Вот я употребила слово «человечное». Я так поняла, что на момент, когда вы вообще начинали эту историю, вы столкнулись с тем, что и врачи не очень-то понимают, что происходит зачастую, почему дети такие, что генетически это предсказать невозможно. Это очень редкое заболевание. Но, тем не менее, оно влечет за собой целый комплекс как-то действий, которые зачастую бывают неграмотными. То есть врачи не знают, чем мазать, чем бинтовать. Мамы в шоке, да, потому что хочется сразу отказаться от такого ребенка. Вот как это все начиналось?
Ну, с чем столкнулась я? Я столкнулась с абсолютным вакуумом. То есть даже азам перевязки и вообще, что со всем этим делать, мы, ну, наши там специалисты, ну, как наши тогда те специалисты, которые наблюдали Антонова, Подсосонцева, они все это делали, сверяясь там с какими-то немецкими специалистами, делали какие-то колы постоянно, что-то там читали, переводили. То есть вакуум был абсолютный. И вакуум был и еще у родителей, да, они там сидели в какой-то группе в соцсетях, их там было, там, не знаю, по-моему, 11 или 21 человек, и они боялись. И вот недавно, на 10-летие фонда, одна из мам, которая была тоже вот в костяке, собственно, с чего все это начиналось, она говорит: мы боялись вообще говорить о том, что у наших детей вот такой диагноз. Да, и мало того, далеко не то, что там в Москве не ставили, в регионах я вообще молчу. То есть было на всю страну, может быть, там 3-5 врачей, которые могли поставить диагноз болезненный эпидермолиз. Вот. Но что с этим делать, ничего не говорили. И поэтому, как бы, когда фонд появился, нам очень сильно помогла Юля Копцева, да, она была одним из учредителей фонда, потому что когда у нее родился ребенок, у них были финансы, чтобы уехать в Германию, и там она всему училась, потом учила наших мам, наших специалистов, то есть это все передавалось из рук в руки. Но опять же, да, как бы о системе, о которой, собственно, там мечталось с самого начала, речи не шло. Все это было вот как-то так, ну, вот на каком-то ручном управлении. И когда Антона забрали, тогда встал вопрос, как мы будем дальше развиваться. И тогда стало понятно о том, что невозможно развиваться ради одного ребенка. Нужно развивать так, чтобы это было доступно всем детям в стране. Вот. Нужны образовательные программы, нужно, чтобы общество... Ну, то есть какие-то были такие абсолютно фантастические мысли, что, возможно, у нас будет так же, как у них. Забегая вперед, я могу вам сказать, у нас получилось даже лучше, чем у них.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню радиослушателям, что у нас в гостях Алена Куратова, учредитель и руководитель благотворительного фонда «Дети-бабочки». Это фонд помощи детям, страдающим заболеванием болезной эпидермолиз. Слушайте, ну, потрясающая история, как это все развивается, но вот у меня такой к вам вопрос. До истории с Антоном вы, наверное, работали просто на работе, да? И вот как изменилась ваша жизнь, когда вы начали этим заниматься? Вот я поняла, что первые 1,5 года вы просто не помните. А дальше?
Когда появился Антон в моей жизни, я была как раз в декрете, у меня сыну было 2,5 года, и в целом я уже подумывала о том, чем мне заниматься дальше, потому что до этого я работала в автомобильном бизнесе и работала в маркетинге. И мне, ну, на самом деле, откровенно говоря, не очень хотелось возвращаться. То есть я постоянно засыпала и думала, так, где же мое место? Господи, вот покажи мне мое место. Тогда я это делала очень неосознанно, и опять же тоже потом ретроспективно понимая, поняла, что вот тогда вот эти мои просьбы, мольбы очень искренние, видимо, сыграли роль, что мне дали Антона. А я... Что могу сказать по поводу того, что меня изменила жизнь? Меня изменила жизнь кардинально. Но жизнь изменилась не только моя, изменилась жизнь моей семьи. И мой там старший сын, да, он еще как бы знает, что такое мама дома, и как-то еще, ну, наверное, получил свою долю любви и внимания. А младший сын, которого я родила 3 года назад, он, наверное... Ну, но он не знает, да, что такое мама дома, и он не получил моего внимания настолько, насколько это было бы необходимо, потому что я понимаю о том, что я не принадлежу себе, и это очень тяжело для семьи. То есть, когда ты вынужден делить свою маму еще там с 1000 детей, с командировками, с отсутствием ее вообще в каких-то там, ну, важных для ребенка моментах. Безусловно, я там пыталась, конечно, присутствовать на всех утренниках, на всех выступлениях своего старшего сына, еще что-то, но не всегда это возможно, и это было там тяжело для моего супруга. Вся общественная жизнь очень накладывает неизгладимый, не просто неизгладимый отпечаток на женщину и на ее взаимодействие там, со своей семьей, с родителями, еще с чем-то. Первое время я вообще не могла говорить ни о чем, кроме фонда. И мне папа как-то даже сказал, он говорит, слушай, говорит, а можно, чтобы вот ты приезжала, и мы еще о чем-то разговаривали? Я была в таком огне, И, безусловно, уже впоследствии они поняли, да, и я все доказала своим родителям, вот, для чего все это было надо. Но первые 3 года я была, в принципе, абсолютно неадекватна, мне кажется. Вот, я могла говорить только о фонде, о детях, о боли, обо всем об этом.
Ага,
вот, в общем,
ага.
Это та еще история.
Ну, вы в одном из интервью вы сказали, что, ну, сын Сава, вы сказали, ну, да. Он же выбрал такую мать, да?
Да, 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 я философски отношусь
к этому. Да, философски к этому подошли. А вот я просто как мама, меня это зацепило, вот такое чувство, как чувство вины, оно же вам тоже знакомо, наверное. Вот как вы с ним боретесь?
У меня было чувство вины по отношению со старшим сыном, потому что я... Ну, фонд, на самом деле, меня очень сильно вырастил, вот, и я очень поменялась, да, когда появился фонд. И я со старшим сыном, я перескакивала из вот этой вот мамы-мамы, которая постоянно... Я сидела в декрете без няни, да, у меня была только бабушка, которая мне помогала. И я вдруг перескакиваю очень резко, когда мамы, собственно, нет. И для меня это был такой трансформационный, очень тяжелый период, когда я испытывала чувство вины чуть ли не от того, что у меня сын пошел в садик, я забыла положить варежки, потому что я улетела. Вот до такого доходила. С Савелием я уже гораздо более взрослая, более устойчивая. Я рожала, понимая о том, что я рожаю ребенка условно в боевых условиях, когда я не смогу быть с ним, и это мне нужно просто согласиться внутренне с этим. Поэтому... как бы, я даже не знаю, у меня так или иначе периодически есть чувство вины, когда я вынуждена смотреть жизнь своего ребенка там через камеры дома или через видео, которое присылает няня, но это мой сознательный выбор, и каждый раз, если я вдруг начинаю погружаться в то чувство, что опять я где-то не додала, я бью себя по рукам, да, и я, конечно, до конца вот такая не мать-мать, вот, но какая есть. Достаточно хорошая мать. Есть прекрасный термин, я его на себя нацепила и вот поняла, что вот так нормально.
и носите, пока работаете, да?
Ну, когда Савелий вырастет, возможно, у нас не будут какие-то другие разговоры, а со старшим сыном в очередной раз, когда он мне тут что-то сказал... Ну, во-первых, я вижу, что моя работа, она тоже его мотивирует взрослеть, потому что у меня столько работ, что я не всегда успеваю не то что там готовить, даже покупать продукты, и он это делает сам. И я вижу, как за счет этого он взрослеет, ему 13 лет, и тут на какой-то такой шуточный упрек: «Мам, у нас опять нет еды». Я ему говорю: «Вань, слушай, тебе мама где нравится больше, у плиты или на обложке?» Он говорит: «Ну, на обложке». Я говорю: «Ну, вопрос снят, все». Вот. Савелий, когда подрастет, тогда будем, в общем, как-то тоже обсуждать и договариваться.
Договариваться, ага. Вот.
Да, да.
Алёна, ну я вот передо мной текст о том, каковы результаты работы фонда. Я прям чуть-чуть его зачитаю, угу. Что фонд поддерживает более 2500 пациентов с генными дерматозами в России и СНГ, привлечено больше 1 000 000 000 рублей для оказания помощи, подопечным направлено более 35 тонн бинтов и медикаментов, обучено более 10 тысяч медицинских специалистов в России и СНГ. Медицинская команда фонда насчитывает 73 человека. Организовано обеспечение детей в 34 регионах Российской Федерации. И так далее. Это может долго, на самом деле, зачитывать, но это впечатляет. Да, и мне кажется, очень важно, вот в конце тут разработана медицинская информационная система, регистр генетических и других редких заболеваний, работающая с большими данными. То есть проделана за 10 лет какая-то гигантская работа, и действительно это просто очень масштабно. Вот. Я хочу спросить, вот... Вот в контексте просто семьи, да, вот раз, как я поняла, на 50 тысяч человек рождается в семье ребенок, ну, без кожи, да, отчасти без кожи, с буллозным эпидермолизом. И как сразу помочь такой семье, такой маме, которая это видит и в шоке, да, как помочь такому ребенку? Как вы это делаете? Вот прям вот по-человечески.
Ну, сейчас я скажу, что мы достигли за счет всех наших программ, которые мы реализовывали, сейчас такого уровня, что о новорожденном ребенке мы знаем от 3 часов до 2 суток. То есть, условно, в этот период мы узнаем о том, что появился такой ребенок. Если это в том регионе, где у нас есть региональный врач, то к нему практически сразу же вылетает он, да, выезжает с коробкой с медикаментами, в которых есть все необходимое, и неважно, да, где ребенок, там в роддоме или там его перевели в больницу или еще что-то, то есть помощь оказывается практически мгновенно. Для чего это сделано? Потому что мы очень понимаем, что сохранять кожу, особенно у новорожденных, это превентивная мера, потому что восстанавливать ее гораздо дороже и тяжелее. Вот. Сейчас есть огромный пласт информации, и мы подключаемся, чтобы еще наши там психологи подключаются, чтобы снять с родителя, да, с мамы спазм, да, о том, что ребенок болен, и что это страшно и так далее, что с этим не живут. И вообще в целом мы всю построили систему так, чтобы не было страха, чтобы не было вот этих вот: «Ой, он у тебя там года не проживет, лучше откажись». Мы,
да,
все
вот
это ликвидировали.
Очень важно.
Мы все абсолютно это ликвидировали. Если вдруг мы с этим сталкиваемся, мы ликвидируем это тоже на корню. Постоянно работаем с регионами, и к нам более чем лояльные отношения, потому что мы успели заслужить репутацию в медицинском сообществе. Для меня это тоже такая победа, которой я горжусь. Но для семьи семья оказывается под зонтиком ровно в тот момент, когда появилась информация от врача ли или от мамы о том, что у меня ребенок с буллозным эпидермолизом. То есть весь спектр вообще любых вопросов: психологических, юридических, медицинских, взаимодействия с государством, каких бы то ни было вообще, которые только могут возникнуть, в их всех. Все эти вопросы берет на себя фонд. То есть я когда-то, у нас там был первый логотип фонда, это была девочка такая с крылышками и с зонтом. Так вот, этот вот зонт для меня это как раз и есть момент того, что мы окружаем родителей заботой. И даже если вдруг в каких-то экстренных вообще совершенно ситуациях, мало ли, да, семья отказывается от ребенка, то отказной ребенок полностью весь переходит на наше содержание, да, то есть мы их, именно отказных детей мы содержим полностью от и до и занимаемся их усыновлением. Сейчас отказных детей не просто там все меньше и меньше, а это единичные случаи, потому что женщина заходит в интернет, смотрит истории наших мам, да, наших детей, и понимает, что с этим можно жить. Вот. Для нас было очень важно, мы меняли отношение не только общества, но мы меняли отношение у самих родителей к этому заболеванию. Когда я 5 лет назад говорила, что болезненный эпидермолиз – это про жизнь, все не про боль, а про жизнь. Все меня как-то на меня шикали, говорили, вот, ты не показываешь, как они страдают и так далее. Но сейчас ему 5, завтра ему 7, послезавтра ему 13, а потом он уже подросток, уже как бы уже взрослая личность. И это проходит мгновенно, это время. И мне было важно сохранять уважение к ребенку, к личности, вне зависимости от того, сколько ему лет, вне зависимости от того, какое у него состояние кожи. На нашем сайте вы не увидите манипуляции с детьми с открытыми ранами, плачущими, рыдающими, прокалывающими пузыри и так далее. У нас этого категорически нет, потому что мне важно сохранить уважение к ребенку, чтобы в нем рос не потребитель, да, которому все свалится, а в нем рос то, что в нем родилось, потому что они все очень сильные, они все безумно целеустремленные, они абсолютно какие-то космические дети, и если это поддерживать, то они вырастают в совершенно каких-то невероятных взрослых, да, с такой силой воли, которой я могу позавидовать. Поэтому мы формируем у родителей еще отношение, что не надо жалеть, да, а надо с достоинством и с очень уважением относиться к тому, кто у вас родился, а мы будем рядом.
Вот это просто очень важные вещи, которые вы говорите. Я напомню радиослушателям, что сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Алена Куратова, учредитель и руководитель благотворительного фонда «Дети-бабочки». Это фонд помощи детям, страдающим заболеванием болезненный эпидермолиз. Мы вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».